Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Поражение или победа?»
У нас бывают разные дни. Я думаю, что каждому из вас приходилось переживать трудные дни. Бывает так, что с самого утра что-то не так. Будильник не прозвенел вовремя. Когда, опаздывая на работу, вы вышли, завели машину, обнаружили, что колесо спущено. Когда вы, поменяв, поставив запаску, вдруг проехали на красный свет светофора, и вас полицейский остановил. Когда начальник на работе за то, что вы опоздали, как никогда зол был к вам. Когда ваша работа, которую вы делаете, валится у вас из рук. Бывают такие дни. Бывают дни, когда, кажется, все сходится в одну точку, когда особенно больно, когда особенно тяжело. Если мы будем смотреть на тот день, который мы сегодня вспоминаем, с точки зрения людей, для Иисуса Христа в этот день абсолютно все шло так, как будто это было стечение самых тяжелых обстоятельств. Я хочу вместе с вами прочитать три стиха из послания к евреям. Это 12 глава послания к евреям. Мы читаем 1, 2 и 3 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Мы собрались сегодня сюда для того, чтобы помыслить. Я хотел бы вместе с вами представить вот то, что пришлось пережить Иисусу Христу в тот вечер, в тот день. Американцы называют пятницу перед днем Пасхи «Good Friday». Добрая пятница. Хотя, если посмотреть с человеческой точки зрения на эту пятницу, то ее можно назвать Bad Friday. Потому что столько зла в эту пятницу произошло. Потому что Иисусу Христу пришлось пережить в этот один день столько, сколько Он не пережил за 3,5 года или за 33,5 года своей жизни здесь на земле. Это очень важное повеление Христово, повеление, которое касается каждого из нас, которое касается нас сегодня, пришедших сюда, чтобы мы сегодня могли помыслить. Речь идет о том, чтобы каждый из нас сегодня сделал усилие, чтобы каждый из нас сегодня оторвался от всего того, что его держит. Автор послания к евреям говорит: свергнем с себя, сорвем с себя, снимем с себя всякое бремя, всякий запинающий грех, всякие недовольные мысли, всякий ропот, всякие жалобы, которые есть у нас сегодня, всякие вещи, которые мелькают перед нашим сознанием сейчас, свергнем себя их. Для чего? Для того, чтобы сосредоточить свой взор на том одном дне, который был в жизни Иисуса Христа. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Причина, почему мы смотрим на этот день, заключается в том, что Иисус Христос – это не просто героическая личность, которая когда-то имела место в истории. Это не просто великий человек, которому сегодня нужно подражать. Послание к евреям говорит нам о том, что Иисус Христос занимает чрезвычайно важное положение. Он является нашим начальником и совершителем веры. То есть тем, кто начинает ее, и тем, кто заканчивает. О Иисусе Христе сказано в Откровении: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Все от Него, и мы к Нему, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Именно поэтому, когда послание к евреям касается этой темы, оно говорит, взирая не на героя истории, не на человека с высокими моральными ценностями, а взирая на того, в ком ваша вера. Взирая на того, кто своей жизнью, своим существом держит в себе нас. Держит в себе самое начало нашего христианства. Вот почему мы сегодня вспоминаем о страданиях и смерти Иисуса Христа. Интересно представлено здесь, автор послания к евреям представляет такими интересными словами. Посмотрите, он говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление». Речь идет о том, что Иисус Христос, вместо того, чтобы наследовать что-то очень дорогое и ценное, почему-то наследует то, что ему абсолютно не принадлежало, то, что он не заслужил. Вы знаете, если бы кто-то из современных политических деятелей, или, может быть, если даже мы с вами сегодня решали бы те задачи, которые стояли перед Иисусом Христом, скорее всего, мы решали бы их не так, как их решает Христос. Когда Иисус Христос пришел, Он пришел для того, чтобы своей жизнью покорить себе людей. Для того, чтобы победить дьявола. Он пришел, вы помните, сразу же после Его крещения, у Него состоялась схватка, великая схватка с дьяволом. В пустыне искушение, когда дьявол приступает к Нему и три раза пытается выхватить эту победу. Это была первая схватка. Вторая значительная схватка случилась в Гефсиманском саду перед Голгофским крестом. На протяжении всей жизни Иисуса Христа, казалось бы, Ему нужно было организовать так, чтобы все свои достоинства Он мог бы реализовать. То есть показать, что у Него есть сила, показать, что у Него есть знания, показать, что у Него есть способность исцелять, показать, что у Него есть способность контролировать природу, показать и собрать все свои вот эти чрезвычайные способности воедино и заставить людей пойти за Ним. И люди пошли бы. Это с нашей человеческой точки зрения так надо было сделать. Но вы знаете, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, я прошу вас, чтобы каждый из вас сегодня, чтобы все мы смогли сосредоточиться на том, как Иисус Христос пришел к этому дню. С самого начала Иисус Христос делал очень много добра тем людям, которые Его распинали. Посмотри, написано: «Вместо предлежавшей Ему радости». Он не только оставил безмятежную атмосферу неба, Он не только оставил все свои достоинства Бога, который не был обременен плотью, но придя на землю, Христос воскрешал мертвых. Библия говорит о нескольких человеках, которые были воскрешены Иисусом Христом. Больше того, Христос исцелял больных. Сотни, если не тысячи, если посчитать, какое количество людей были исцелены Христом, можно сбиться со счету. Написано, толпы людей приходили к Нему для того, чтобы получить исцеление. Он обеспечивал пищей тысячи людей. Это вот этот Иисус Христос, который Ему предлежала радость. Вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Христос успокаивал бури. Христос прощал грехи и поднимал людей из абсолютной бездны погибели. Вспомните самарянку у колодца. Вспомните женщину, взятую в прелюбодеянии. Вспомните Марию Магдалину. Вспомните апостола Петра, отрекшегося от него. Когда Христос с ним встречается и говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Это этот самый Иисус Христос. Этот Иисус Христос, который представил собой воплощение добра людям, которые пригвоздили его ко кресту. Вместо предлежавшей ему радости. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. За все это Христос не получил благодарности. За все то добро, которое сделал Иисус Христос людям, к которым Он пришел, Он получил только насмешки, плевки, поругание, бич, который вырывал с каждым своим ударом куски его кожи, в конце концов, гвозди. Вы знаете, люди воспринимали то, что делал Христос, как должное. Я когда читаю и представляю себе, если бы сегодня пришел к нам Иисус Христос, если бы Он сегодня жил и делал то, что Он делал тогда, если бы сегодня Он остановил похоронную процессию и поднял мертвеца, и вернул его матери, если бы сегодня Он пришел тогда, когда тысячи людей голодают, и мгновенно их всех накормил, если бы сегодня Он успокаивал бы бури, нам кажется, что если бы это происходило сегодня, тогда мы были бы верующими, такими живыми, горячими, следовали бы за Христом. Посмотри, как реагировали люди. Они воспринимали это как должное. Больше того, не только воспринимали как должное, они очень быстро сообразили, что этот парень обладает незаурядными способностями, и нам нужно поставить его на свою службу. Посмотрите, абсолютно все политические силы того времени приходили ко Христу для того, чтобы заполучить его на свою сторону. Фарисеи посылали ко Христу, саддукеи посылали ко Христу, иродиане приходили ко Христу. С какой целью? Для того, чтобы вот этого мощного человека, талантливого, способного, который сказал, и буря успокоилась, чтобы он на нас работал. Чтобы он наши цели достигал. Вот какое отношение человека к Богу. Вот какое отношение человека ко Христу, который вместо принадлежавшей ему радости, ему принадлежала слава, ему принадлежала благодарность и поклонение этих людей. Вместо этого люди жестоко манипулировали Божьим Сыном. Мы сегодня удивляемся жестокости людей. Посмотрите, что люди делают с Сыном Божьим. Как они с холодной расчетливостью добиваются своих целей. Причина этого в том, что человек однажды назвал себя Богом. Сегодня пытается вести себя так, как будто он Бог. Вместо предлежащей ему радости. Но посмотрите дальше. Написано, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вот этот человек, который сделал столько добра, этот Бог, который сошел на землю, отказался от своего божественного могущества для того, чтобы ограничить себя человеческими рамками ради нас с вами. Послушайте, что он получил. Давайте попробуем представить себя Иисуса Христа на Голгофском кресте. Давайте попробуем подумать о том, с чем Христос пришел на Голгофский крест. Конечно, мы понимаем, что с нашими грехами, с желанием спасти человечество. Но давайте посмотрим на человеческую сторону. Смотрите, вокруг него народ, который смеется и глумится над ним. Вот этот самый народ, который несколько дней тому назад кричал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» Этот самый народ, который несколько дней тому назад праздновал, ликовал, усыпал его путь розами, усыпал его листьями, постилали одежды для того, чтобы этот сын Давидов прошел. Сейчас этот народ мгновенно отшатнулся. Люди, все люди стали на другую сторону. Представьте себя в этом положении. Вы переживали такое положение, когда все против вас. Когда все те, которые зависели от вас, которым вы добра много сделали, от кого вы никогда бы не ожидали получить это, все вот эти люди вдруг во мгновение стали в сторону. Что-то здесь не так. А кто-то из них еще и более активно кричит: «Распни, распни его». Это не только народ. Это Иуда, 3,5 года проходивший за Христом. Иуда, который так коварно его предает. И это все в сознании Христа. Представьте себя в этом положении, когда человек, который был рядом, который вместе ел, который вместе ходил, который разделял самое близкое общение, вот именно этот человек поднимает руку. Причем делает это коварно. Делает это жестоко. Попытайтесь представить себе большее. Близкие ученики. Ладно, Иуда. Христос знал, что он будет предателем. Христос видел, что это должно быть так. Но ученики. 11 других, которые не только шли за Христом. Которые клялись ему в своей верности. Которые верили. Буквально верили. Христос спрашивает, а вы за кого почитаете меня? Апостол Петр, тут как тут ты, Христос, Сын Бога Живого. Верующие, те, которые действительно поверили, которые пошли, которые оставили свой бизнес, оставили весь тот мир, который их связывал с прошлой жизнью или с жизнью без Иисуса Христа. Вот эти люди позорно убежали. А до того, как позорно убежали, просто спали. Спали тогда, когда был самый тяжелый момент в жизни Христа, когда он, находясь в борении, молился Отцу. Помыслите о претерпевшем. Давайте попробуем ощутить это и осознать, что произошло тогда. Вот тогда в душе Иисуса Христа, когда Он висел на кресте, какой груз на Нем висел. Это напряжение ночной молитвы. Евангелие от Луки, 22 глава. Давайте посмотрим несколько событий, которые описаны здесь. Несколько элементов вот этой агонии, этого страдания Христова. 22 глава Евангелия от Луки, 23, очень ярко представляет. Посмотрите, 44 стих. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и пот его был, как капли крови, падающие на землю». Вы когда-нибудь молились так, когда сердце ваше разрывается от боли? Когда вы ощущаете давление? Это не просто молитва перед сном: «Господи, благослови». Это даже не молитва, когда вы что-то потеряли в жизни. Это молитва, когда ваше сердце сжато. Посмотрите, находясь в борении, прилежнее молился, и пот его был, как капли крови. Вы знаете, после таких особых переживаний человек слабеет физически, не только духовно, физически слабеет. Смотрите, после вот этого напряжения молитвы, после этого у него были плевки, насмешки, унижения со стороны самых негодных людей, римских солдат, грязных, наглых, абсолютно неограниченных никакой моралью, никакими правилами поведения. И он был отданным, он был брошенным на съедение. Эти римские солдаты, которые были в распоряжении первосвященников, именно они управляли всем вот этим наглым избиением, наглым надруганием над Божьим Сыном. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Это апостол Петр, самый близкий. Самый близкий, который пришел в дом первосвященника для того, чтобы посмотреть. Он убежал, он где-то там сзади был, но он не мог не прийти. Он приходит, и вот там, тогда, когда слышит его учитель, он говорит: «Я его никогда не знал». Он не один раз говорит, он второй раз говорит, он третий раз говорит. Представьте себя в этом положении, представьте своего самого дорогого друга, самого близкого человека, которого так нагло отказывается от вас, который знает, что вы попали в беду, который знает, что вам сейчас тяжело, и который именно сейчас пику втыкает, который именно сейчас предает. Тогда, когда больше всего нужна помощь, тогда, когда нужен был взгляд хотя бы, хотя бы не признавался бы Петр, хотя бы со стороны стоял и кивал бы, и одобрительно смотрел бы взглядом. Апостол Петр отрекается. Этот весь груз висит в сознании нашего Господа Иисуса Христа, тогда, когда Он висит на Голгофском кресте. Помыслите, претерпевшим такое над собой поругание от грешников. Это унижение и насмешки римских солдат. Это побои кнутом. Вы знаете, римские солдаты имели специальный кнут. В конце этого кнута был прикреплен металл. И каждый раз, когда этот кнут хлестал по спине, он каждый раз вырывал кусок мяса. Это то, что делали с Господом Иисусом Христом. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Посмотрите, 63 стих этой же 22 главы. «Люди, державшие Иисуса, ругались над ними и били его. И, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: прореки, кто ударил тебя? И много иных хулений произносили против него». Священное Писание говорит о том, что каждому верующему человеку нужно приходить к этой точке, когда мы с вами будем сосредотачивать свое сознание на то, что претерпел за нас Господь наш Иисус Христос. Это нужно для того, чтобы не ослабеть душой. Мы немножко позже коснемся этих слов. Нам нужно думать об этих солдатах, нам нужно думать об этом кнуте, нам нужно думать о той боли, нам нужно думать о всех вот этих вещах, которые в одну точку сошлись. Они сошлись в этот один день. Они сошлись на одного человека, Бога-человека, который был достоин абсолютно другого. Этот Бога-человек взял на себя всю эту боль за нас с вами. Суд перед старейшинами. Посмотри, 66 стих 22 главы. «И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион». Посмотрите, Христа судили все, кто только мог. Абсолютно все. Его судили и издевались над ним римские солдаты. Его судили первосвященники, здесь написано, да, книжники, старейшины народа. Все, кто только мог приложить свою руку, все посудили. Больше того, никто из них не имел права принимать решение. Посудили, поредили, посмеялись, посылают к Пилату. 23 глава, 1 стих. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату». Посмотрите, наглейшая ложь, которую вот этому человеку, на голову этого человека, который пережил уже предательство друзей, он пережил, когда этот народ вдруг отшатнулся и пошел против него, только что были за него, теперь против него. Он пережил отречение самого близкого человека, апостола Петра. Он пережил боль, удары, унижение римских солдат. И вот сейчас его измученного, морально подавленного, физически почти уничтоженного, его приводят к Пилату для того, чтобы еще одну дозу влить. Самую тяжелую, наверное. Посмотри, приводят его к Пилату. Посмотри, о чем идет речь. И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш». Первое обвинение. Второе: «Запрещает давать подать кесарю». Второе обвинение. И третье: называет себя Христом, царем. Вам приходилось переживать состояние, когда вы встречаетесь с людьми, которые вот так, не моргнув глазом, на вас клевещут? Которые просто так, им глазом не моргнуть и не скажут завтра то, чего абсолютно не было. Которые просто так пришьют к вам дело. Вернитесь в то состояние. Вспомните свой гнев. Вспомните свою обиду. Вспомните вот это переживание, когда вас оболгали. Сделали это очень тонко. И сделали это очень влиятельно. Это влиятельные люди в иудейском обществе. Пришли к влиятельнейшему человеку от Римской империи, представителю там, для того, чтобы добиться казни. И добиваются этого самыми черными методами. Смотрите, он развращает наш народ. Ну, страшнее нельзя придумать, да? Иисус Христос, тот, чья жизнь представляет собой само воплощение благочестия. Вот этому человеку приклеивают именно этот ярлык. Он развращает наш народ. Это старый метод, очень искусный метод, которым действовал дьявол очень много и продолжает действовать сегодня. Запрещает давать подать кесарю. Посмотрите, берется с чего-то, что не имело абсолютно никакого отношения. Когда-то Христу задали вопрос, а позволительно ли давать подать кесарю? И Христос ответил на этот вопрос. Помните, как Он ответил? Он сказал, что отдавайте Божие Богу, а кесарю кесарево. Он так ответил. Но люди истолковали эти Его слова и говорят: да мы же разбираемся в этом. Мало ли, что Он там сказал. Мы Его видим. Запрещает давать подать кесарю. Во всяком случае, в нашей интерпретации. Называет себя царем. Это были люди, которые вот на этого человека, которого они хотят добить, они хотят его доконать вот здесь. Они воздвигают эти три самые, что есть, нелепые обвинения. Посмотрите, бравада Пилата, как Пилат реагирует на это. Посмотрите, третий стих. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Это человек, который пришел разобраться. Он начальник здесь, он генерал, римский генерал, который приехал здесь наводить порядки, который тоже свою долю, свою лепту вложит. Суд перед Иродом, 6 стиха. Пилат отправляет его к Ироду. Ирод вообще был человек очень интересный. Он воспринимает Христа как клоуна. Как циркача какого-то. Вот этого больного, избитого, измученного, израненного, морально подавленного Иисуса Христа. Посмотрите, как Ирод относится. Ирод, увидев Христа, очень обрадовался. Ибо давно желал видеть его, потому что слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Это когда? Это в тот момент, когда Иисус Христос вот-вот умрет. когда его плоть разламывается, когда его дух сокрушен. А Ироду фокусы надо. Он давно слышал, что фокусы может показывать. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Фарисеи продолжают обвинять его. Они везде следуют, везде, везде льют понемножку. Всем, 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 всем понемножку для того, чтобы добить. Посмотрите, 23 глава с 14 стиха. Среди всего этого мрака вдруг проскальзывает, проблескивает какой-то лучик надежды. Пилат берет все в свои руки. Он начинает контролировать ситуацию. Смотрите, что он говорит, 14 стих. «Сказал им, вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем вы его обвиняете». Казалось бы, вздох облегчения. Но вот сейчас разберутся, сейчас поставят все на свои места, сейчас справедливость будет восстановлена, сейчас мое доброе имя поднимется, и сейчас, наконец, возможно, эти побои прекратятся, эти насмешки, может быть, они продолжат там смеяться где-то, но хотя бы они в открытую это не будут делать здесь. 20 стих. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни, распни его». Пилат видел, что Христос невиновен. Он понимал, что здесь что-то не так, что это несправедливо. Но этот человек не был предан справедливости, истине и правде настолько, чтобы пойти против этого народа. Чтобы пойти против этой толпы, которая кричит: «Распни, распни его». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение убийства в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Политический расчет. Неудобно, невыгодно, политически некорректно. Помыслите о претерпевшем такое поругание от грешников. Смерть и погребение. Иисуса Христа распяли между двумя разбойниками. Ему дают уксус тогда, когда его мучит жажда. Больше того, Отец оставляет его, потому что грех всего мира был возложен на Иисуса Христа. И Божья Троица сама в себе чувствовала вот этот разрыв, когда Христос вопиет и провозглашает: Боже мой, для чего ты оставил меня? Но вы знаете, когда мы думаем об этом тяжелейшем дне в жизни Иисуса Христа, когда мы думаем, что в этом дне абсолютно все, что только могло повернуться не так, все повернулось не так. Абсолютно все. Иуда предал, ученики спали, и потом они разбежались, и потом воины попались, которые смеялись, которые ругались, которые били. Все абсолютно его осуждали, абсолютно все каким-то образом пытались его унизить. И тогда, когда Пилат вроде бы хотел его освободить, и этот шанс как-то просочился сквозь пальцы. Но это с нашей точки зрения. После того, когда Христос умер, казалось, что ад торжествует победу. Казалось, что дьявол наконец свел счеты. Казалось, что действительно эти политики, которые так усиленно добивали смерти Христа, сидели и потирали руки. Ну вот, наконец! Наконец наша цель достигнута. Наконец успокоились мы от этого возмутителя спокойствия. Но на самом деле, то, что произошло с Иисусом Христом, было сделано по одной причине. Потому что Христос добровольно отдал себя на все это. Это было не потому, что такие плохие люди были. Да, они были плохие. Но Христос в один момент, в одно мгновение мог бы остановить все это дело. Он мог бы повернуть все это. Он мог изменить бы ход истории. Он мог бы каким-то образом поставить на место каждого из этих насмешников, которые насмехались над ним. Он этого не сделал. И он не сделал это, потому что он знал, что в его поражении в этот день его победа. И не только его победа, а победа наша с вами, дорогие друзья. Итак, поражение или победа? С точки зрения людей это поражение. С точки зрения человеческой это поражение. Причем поражение такое, вы знаете, 101 или 100-0. Но с точки зрения Бога, именно это поражение необходимо было для победы. Иисус Христос должен был прожить, должен был пройти именно вот эти тяжелейшие испытания для того, чтобы встать и быть победителем для нас с вами. Посмотрите, 1 Коринфянам, 15 глава, 54 стих. «Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех и сила греха, закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вы знаете, самый тяжелый день в истории человечества обернулся самым ярким и торжественным. Вот почему мы сегодня собираемся для того, чтобы праздновать смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы сегодня собираемся для того, чтобы провозгласить миру, для того, чтобы сказать друг другу, для того, чтобы напомнить себе еще раз, напомнить то великое дело, которое было совершено Иисусом Христом за нас с вами. Мы сегодня обращаемся к этим словам, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, для того, чтобы нам еще раз осознать причину нашего спасения, причину победы, которая была совершена однажды на этой земле. И мы за это благодарим сегодня Бога и воздаем Ему славу. Посмотрите Филиппийцам, 2 глава. 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его». Братья и сестры, это философия Иисуса Христа. Это то, на что мы сегодня должны обратить внимание. Помыслите о претерпевшем. Он был послушен. Есть великий пример. Очень живительный пример для нас с вами. Возможно, кто-то из вас сегодня переживает такой тяжелый день. Возможно, у кого-то из вас сегодня все идет не так, как должно идти. Возможно, что сегодня вы ощущаете упадок веры. У вас нет сил, чтобы верить. У вас нет сил, чтобы подниматься и двигаться. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, нарастают вал за валом. Они вот-вот вас поглотят. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы знаете, в чем суть вот этой мысли, этого помышления, этого размышления о жертве Иисуса Христа? Суть заключается в том, что Иисус Христос, быв послушным своему Отцу, прошел самые трудные точки, которые возможны были только на земле. И вышел из них победителем. И вышел в таком положении, в котором написано, Отец поставил его, и посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Если Бог допускает в вашей жизни трудности, если кому-то из вас сегодня, может быть, в сердце вот этот вопрос звучит, вы сегодня обращаетесь к Богу и спрашиваете, зачем? Вы сегодня ищете ответа, почему происходит одни или другие вещи. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Почему? Потому что у Бога есть план для каждого из нас. И Бог строго дозирует, как в капельнице дозирует боль. Он дает ее именно столько, сколько нам нужно. Он дает ее именно тогда, когда нас нужно воспитать. Когда нас нужно научить, когда нас нужно сделать сильнее. Вот почему нам сегодня нужно помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешника. Вот в чем сила этой мысли. Вот в чем сила жертвы Иисуса Христа. Вот почему христиане, дети Божии, собираются регулярно для того, чтобы преломить хлеб, для того, чтобы пить это вино, для того, чтобы вспомнить причину нашего спасения. Вспомнить Иисуса Христа, который не только умер, но который пережил самые большие трудности в своей жизни. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. О чем вы мыслите, когда вам трудно? Вот тогда, когда что-то не так, О чем вы мыслите? Мыслите о людях, которые негодные и которые очень плохо с вами поступают. Мыслите об обстоятельствах, которые вот одно за одним идет не так. Может быть, вы мыслите о себе. Вы концентрируетесь на саможалости. Вы смотрите на себя с разных сторон. И вам просто жаль себя. И чем больше вы смотрите на себя, тем жальче вам себя. И тем больше вы видите, в каком страшном положении вы находитесь. Может быть, вы даже мыслите о Боге. Но мыслите о Нем немножко с другой стороны. Вы ропщите. Вы мыслите и думаете, куда же Он смотрит. Вы мыслите и думаете о том, как он это допустил, каким образом это вообще могло случиться. Сегодня Священное Писание обращается к нам и говорит, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешника. Братья и сестры, это наша жизнь. Это жизнь христианина. Если бы каждый из нас в наших делах, в наших семьях, во всех обстоятельствах, в которых мы находимся, каждый из нас смог бы действительно в трудностях мыслить о Иисусе Христе. Мыслить о нашем Господе, о том, кто единый, дает нам силу, дает нам способность жить, дает нам способность подниматься и побеждать, даже тогда, когда особенно трудно. В жизни Христа необходима была пятница для того, чтобы было воскресенье. В нашей жизни необходимы какие-то низины для того, чтобы были подъемы, для того, чтобы было торжество, для того, чтобы была победа. И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем жертву Иисуса Христа, мы сегодня можем торжествовать вместе с Ним. Мы сегодня можем даже тогда, когда нам трудно, мы можем радоваться. Потому что Иисус Христос, начальник и совершитель нашей веры, прошел впереди нас, и Он показал нам замечательный пример. И каждый из нас сможет возложить всю свою надежду и доверить все свое будущее и отдать Ему все свои обстоятельства, зная, что Он совершит. Зная, что у него ответ, и его решение действительно совершенно. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, стоя перед распятым Христом, принес ему свое сердце. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, встав для молитвы, смог принести Господу свое сердце. Принесите ему свою боль. Посмотрите на то, на что вы уповали, о чем вы думали. С чем вы связывали свою надежду? Посмотрите для того, чтобы найти у ног Его разрешение. Он готов благословить каждого из нас.
Мне без тебя и грустно, и темно, и терпит бедствия земная дружба. Останься навсегда, Иисус, со мной. Останься навсегда, Иисус, со мной. Ты мне как воздух ежедневно нужен.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!